Третий момент, который создает проблему с теорией Дарвина, это некоторые необычные животные, которые есть вокруг нас, и необычные органы. Например, глаз. Очень трудно объяснить, как с точки зрения теории Дарвина мог произойти глаз. Да? Случайными мутациями. Очень тяжело. Более того, как я уже говорил, есть животные, которые имеют органы, которые очень сложно объяснить с точки зрения этой теории. Например, есть медуза, которая называется трепидалия. Такое у нее имя есть интересное. Если вы хотите, посмотрите в гугле. Посмотрите просто на эти картинки. Наберите в гугле T-R-I-P-E-D-A-L-I-A. И фамилия у нее Цистофора. C-Y-S-T-O-P-H-O-R-A. Медуза, как медуза, живет в тропических... в тропических морях. И она интересна тем, что у нее 24 глаза. Но что само по себе, не так впечатляет, потому что у многих беспозвоночных, у многих беспозвоночных есть столько много глаз. Что интересно, что, по-моему, 16 глаз у нее довольно примитивны. А вот 8 глаз у нее очень сложны. Они сгруппированы по парам и имеют, хрусталик, как наши глаза, и сетчатку. И, во-первых, возникает большая проблема, потому что хрусталик слишком сильный, и он не может... Има, возьми Даню, пожалуйста. И хрусталик не может сфокусировать изображение на сетчатке. То есть, глаз не может видеть, несмотря на то, что в нем есть хрусталик. Хрусталик не может сфокусировать изображение на сетчатке. Это первая проблема. Поэтому непонятно, как такой глаз может эволюционно развиться. И вторая проблема, что даже если бы этот хрусталик мог сфокусировать изображение на сетчатке, это бы нам не очень помогло по одной простой причине. Потому что у этой медузы нету мозга, в нашем понимании этого слова. То есть то, что мы друг друга видим, это заслуга нашего мозга. Да? Есть зрительная кора в оксипитальных отделах, затылочных отделах мозга, которая позволяет нам видеть. У медузы очень примитивная нервная система, и поэтому понять, как она фактически не может видеть. Это как иметь очень сложную и дорогую веб-камеру без компьютера. То есть никакого эволюционного преимущества эти 8 сложных глаз этой медузе дать не могут. Вопрос, как они могли возникнуть с точки зрения теории Дарвина? Этот вопрос задает доктор Шерман из Бостонского университета, как и предыдущие два момента относительно теории Дарвина. Это очень хороший момент. И я, хотя не специалист по эволюции, но я даже занимался биологией. Мне кажется, что это очень, очень сильные возражения. И на самом деле, с точки зрения теории Дарвина, это объяснить невозможно. Как это возможно объяснить? Возможно объяснить тем, как опять же говорит доктор Шерман, что объяснить это можно тем, что изначально у появившихся, и, допустим, мы не можем доказать, как появились живые существа, но появились живые существа с очень сложным геномом. То есть в них были запрограммированы фактически в простейших существах, которые появились, были запрограммированы в генах высокие формы жизни. Но просто не все эти гены работали в этих живых существах. И они включались, эти гены включались и выключались. И так появлялись различные формы жизни. И объяснить, что есть такая медуза с глазом без мозга, можно объяснить только тем, что по каким-то причинам у нее включился ген, ответственный за глаз. Даже несмотря на то, что у нее нету мозга. И это на самом деле противоречит, несмотря на то, что никакого эволюционного преимущества он ей не дает. И это на самом деле довольно сильно противоречит теории эволюции. Кроме этого, и соответственно возникает вопрос, как это могло быть, что у живых существ есть такой геном, и что это за сила, которая может включать и выключать эти гены. И хотя у нас нет доказательств, но в принципе это современные, эти современные данные, они больше на самом деле тянут в сторону креационализма, то есть того, что была какая-то сила, которая сотворила живые существа и включала-выключала эти гены, чем классической теории Дарвина. Это несомненно. Но кроме этого, даже из того, что мы сказали до этого, теория Дарвина сама по себе, она в принципе не является экспериментальной теорией. Нельзя поставить такой эксперимент. И в любом случае, как любая научная гипотеза, она не является объективной истиной, как мы говорили до этого. И поэтому объяснить противоречие ее и Торы довольно просто, с точки зрения первого подхода. И теперь мы подходим к очень интересному моменту. А какой смысл мы можем видеть в том, что существует атеизм? Что, так сказать, как говорили в движении Мусар, что позитивного мы можем из этого извлечь? Рамбам в своем трактате «Мурен и Вухим» приводит очень интересное высказывание, которое нужно уметь понять. И это тот Рамбам, который написал, что вера в Творца – это один из… и вера в неизменность Торы – это основа веры. Рамбам написал 13 основ веры, которые это включают. И этот Рамбам говорит, что если бы мне смогли доказать, что мир вечен, я бы принял это доказательство. Что это значит? Как это можно объяснить? Я это понимаю следующим образом, что Рамбам понимает, что доказать это нельзя, теоретически, что мир вечен. Доказать это нельзя. Однако Рамбам всегда основывался на скрупулезной честности. И он говорит, что если бы наука это могла бы доказать, то я принял бы это как научное доказательство в некотором смысле. И это не меняло бы мои основы веры. Я бы верил в то, что я верил, но я бы знал, что наука считает, так. Наука построила такую модель. И я могу быть знакомый с этой моделью и использовать ее для улучшение мира вокруг меня. Но я должен знать ограничения этой модели. Кроме этого, из самого противоречия мы можем выучить много позитивных вещей. Например, мы знаем, что в Гмаре, в Талмуде, для того, чтобы заострить наше знание законов Торы, показывают те аспекты, где они противоречат друг другу. Есть два момента в Торе, которые, казалось бы, сталкиваются. Или есть две интерпретации, которые, казалось бы, сталкиваются. И изучая это, мы можем их лучше понять. В некотором смысле то же самое происходит и здесь. Когда есть столкновение, если мы это не предвзято изучаем, то мы можем понять лучше и то, и другое. Пинхас Полонский приводит еще одно объяснение того, почему это позитивно, когда сталкивается наука и религия, если мы относимся непредвзято. Он говорит, что атеизм в некотором смысле это, так сказать, санитар леса. Атеизм распространяется там, где возникают, где люди или не получают качественного религиозного образования, или не осмысливают то религиозное образование, которое они получают. И возникает некая примитивная религия. То есть люди религиозные, но в некотором смысле они примитивны в своей религиозности. И когда возникает, это не значит, что религия примитивна, это значит, что их восприятие в чем-то примитивно. И когда возникает такой атеизм, то он их, как санитар леса, эту примитивную религию разрушает. И поэтому для того, чтобы религии с атеизмом бороться, ей нужно продвигаться и развиваться. И поэтому в некотором смысле атеизм продвинул религию, сделал ее более развитой. Это не значит, что если мы возьмем Тору, что люди что-то придумали в Торе. Это значит, что те объяснения, которые они стали давать, или те объяснения, или то образование, которое начало даваться массам, оно стало более философским, в некотором смысле более продвинутым. Это еще одно объяснение того, какой смысл в противоречии науки и религии. И другое объяснение, это то, что противоречие науки и религии, казалось бы, которое, так сказать, кажущееся противоречие, каждый раз, когда я говорю противоречие, с моей точки зрения, это кажущееся противоречие, позволяет нам отличить два аспекта нашей жизни. Есть один аспект, который называется телеологический. Например, почему мы это делаем. И есть аспект, который называется, как мы это делаем. Не задаваясь вопросом почему. Например, если человек летит на самолете, то как он летит на самолете? Есть пилот, который управляет самолетом, нажимает на разные педали, есть двигатель, который потребляет топливо, есть законы физики, по которым самолет движется. Это научное объяснение движения самолета, очень примитивное. Аэродинамика и все такое. Это вопрос, как самолет летит. А второй вопрос, почему кто-то летит в самолете? Почему он летит в самолете? Может быть, он хочет навестить родителей. Может быть, он хочет сделать мицву. Может быть, он едет по бизнесу. Может быть, он едет в отпуск. Это совершенно разные причины. Может быть, он едет на лечение. Почему совершенно разное? Но как оно одинаковое? И они отличаются. Я никогда не забуду, когда я делал свой PhD, то в Еврейском университете самый убийственный, так сказать, контраргумент, когда вы задавали какой-то вопрос, это телеологический вопрос. Значит, это вопрос «почему?». И это значит, что это вопрос ненаучный. И в некотором смысле это правильно, потому что наука не занимается вопросом «почему это происходит?». А наука занимается вопросом, как это происходит. И это два совершенно различных аспекта. Еще раз, я могу... человек работает на компьютере. Как он работает? Он нажимает на клавиши, есть процессор, программы, Windows. Это технический аспект. Почему он работает? Потому что... он хочет заработать деньги, потому что он хочет отдохнуть, потому что он хочет материал по Торе почитать. Это совершенно другой аспект. И на самом деле один не противоречит другому. И в некотором смысле дополняет одно другое. То есть наука дает модель, отвечает на вопрос «как?», но она ничего не может иметь дело, не дает ответа на вопрос «почему?» или «что нужно?» и «что хорошо?». И что плохо. И на самом деле, когда науку используют для того, чтобы ответить на этот вопрос, то часто возникают огромные проблемы. И эти два аспекта не могут один другому противоречить. И то, и другое нужно. Но нужно знать ограничения науки. Нужно знать, где заканчивается наука и где начинается не наука. Прежде всего, где начинается Тора. И с другой точки зрения, если этот подход правильный, то какое его ограничение, будучи объективным? Нельзя использовать науку для того, чтобы доказывать Тору. Например, не так давно я учился по книжке Питхей Алаха, Илхот Кашрут, Законы Кашрут. Отличная книжка. Писал ее Рабай Фрост. Потрясающая книжка с галактической точки зрения. В предисловии он пишет, что сейчас мы не можем понять законы Кашрута. И это, видимо, потому, что наука еще не так развита. Но в будущем наука обязательно разовьется и покажет, почему законы Кашрута правильными. С точки зрения того, что я объяснил, это не так. Законы Кашрута не нуждаются в научных доказательствах. И мы не можем, будет интересно, если наука построит такую модель, которая будет говорить, что законы Кашрута хорошие. Но даже если этого не случится, или она построит модель, которая будет говорить, что законы Кашрута с научной точки зрения не имеют никакого смысла, как это есть сейчас во многих аспектах, это ничего не имеет, никаким образом не касается законов Кашрута. Это две разные области. Наука не может ни доказывать, ни опровергать то, что нам говорит Тора. И закончим мы очень интересным вопросом. Если наука не может ни доказать, ни опровергнуть то, что написано в Торе, то почему одни люди соблюдают Тору на самом деле, а другие нет? Если мы говорим, что к науке это имеет никакого отношения к доказательству, и доказать и опровергнуть это невозможно. Ответ, видимо, состоит в том, что люди делают выбор. И можно сделать выбор соблюдать Тору, и можно сделать выбор не соблюдать Тору, например. И это сознательный выбор, это выбор, который мы делаем. Это нельзя доказать или опровергнуть. Это наш сознательный выбор, за который мы можем, за который мы даем ответ, как все остальные выборы, которые мы делаем в своей жизни. И это то, что нам говорит Тора. Я даю перед тобой жизнь и смерть, я даю перед тобой разные общества. Вахарта Бахаим, и ты выбери жизнь, это твой выбор. Это не наука, это не то, что умный может понять, а дурак понять не может. Это выбор. Он одинаков для людей с различными интеллектуальными способностями и в различных ситуациях. Это выбор, который делает каждый. И это то, что я хотел, то, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Вопрос был в том, что Ибн Эзра утверждал, что нужно знать науки для того, чтобы изучать Тору. И тоже писал Рамбам. Рамбам писал совершенно то же самое. Ответ состоит в следующем, что мы не можем, как бы, на самом деле, явно, как Тора говорит, лицом к лицу, сейчас, секундочку, никто не может